Факти.
Аргументи.
Прогнози.
Емоції.
Згляди.
Подробності на Латвійському радіо 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагале, наш продюсер Сандра Лейпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 21 января. Дональд Трамп вчера вступил в должность президента США, а соцсети бурлят всю ночь, вчерашний день и сегодня продолжают. Расскажем вам о самых главных эмоциях, шутках и мемах этого важного политического события в жизни Соединенных Штатов.
Ну а в продолжении темы Банк Латвии уже провел исследование о том, чего ждать в экономике Латвии после вступления Дональда Трампа в должность. И с результатами этого исследования нас ознакомит наша коллега Юлия Петрик.
Состав Совета Air Baltic будет сменен 11 февраля. Такое решение было принято накануне по соглашению с Минсообщения. Комментарии ведомства в нашем эфире.
Елгаве грозит банкротство, и Дума намерена просить у Минфина кредит в размере 2 миллионов евро. Эту тему также сегодня обсуждаем.
Новые правила вакцинации. Грозит ли уголовная ответственность за отказ от прививки детей, как об этом ранее говорили? Мы сегодня этот вопрос выясняли в Минздраве.
Ну а Сейм начал работать над законопроектом о развитии в Латвии искусственного интеллекта. Все подробности также сегодня у нас. Ну и напоминаем о видеотрансляции. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Ну и начинаем с Дональда Трампа, главного героя этих дней. Накануне он стал официально уже 47-м президентом США. Церемония инаугурации прошла в ротонде Капитолия. Там эта церемония прошла впервые с 85 года. Официальная причина переноса была в том, что было холодно, минус 3 градуса, и Дональд Трамп сказал, что на таком холоде, он назвал его арктическим ветром, проводить церемонию инаугурации просто невозможно. Но мы хотели бы сегодня немножко обсудить с вами и поговорить про главные, самые яркие моменты этой церемонии, как они выглядели. И надо сказать, что этих моментов было изрядное количество. Наверное, самым из них выдающихся была внешний вид супруги Дональда Трампа, Мелании Трамп, конкретно ее головной убор. Она на протяжении всей этой церемонии, которая была в закрытом помещении, находилась в этой вот очень глубоко надвинутой на глаза шляпе, чрезвычайно широкополой. Ну и, конечно, соцсети стали упражняться в остроумии. На что же это похоже?
На
и...
что же? Я видела сравнение с Шапокляк.
Шапокляк, да. Но вот первая ассоциация была с Майклом Джексоном и его очень известным клипом Smooth Criminal. Он в такой же шляпе, также глубоко надвинутые на глаза, правда, белого цвета, танцевал. И вот в одном из твитов, которых, собственно говоря, был написан по поводу приезда Мелании Трамп на церемонию инаугурации, была показана вот фотография, как она выходит из машины, и процитированы строчки из этой песни «You've been hit by a smooth criminal». Да, smooth criminal — это такой преступник, который незаметен. То есть не тот, по которому ты можешь сказать, это точно плохой парень, а просто какой-то вот который скрывается под своей такой личиной приличного человека. Ну, конечно, это была, надо сказать, одна из самых комплиментарных для Мелании Трамп идей, на кого она похожа. Вспомнили, когда посмотрели на ее наряд, на такого персонажа забавного, который называется «Хамбарглер». Это игра слов, это такой герой из рекламы Макдональдса, это смесь двух слов, гамбургер, хамбургер и барглер, взломщик, то есть, грубо говоря, взломщик гамбургеров. Это такая фигура, которого Макдональдс в Соединенных Штатах, начиная с начала, вот, собственно говоря, этого века, лет 20 уже, использует в своих рекламных кампаниях, привлекая внимание к различным новинкам. Ну и вот, собственно, посмотрите, как похоже. Черная шляпа с белой полоской, широкие полосы, только маски не хватает, но до маски, надо сказать, Мелания не додумалась. Еще один герой, на которого Мелания была похожа, это мультипликационный персонаж популярного в Америке мультфильма «Спай. Шпион против шпиона». Тоже такая вот черная шляпа с белой полоской, черная одежда. Мелания была в темный такой плащ одета. В общем, тоже показалось это похоже. Но, с другой стороны, одному из пользователей соцсети показалось, что она выглядит как Кармен Сан-Диего. Это персонаж популярной серии мультфильмов фильмов, которая вышла на платформе Netflix. Такая очень немножко нуар-женственная красотка. У нее тоже такая широкополая шляпа. Правда, шляпа красного цвета, и полоса на этой шляпе не белая, а желтая, но все равно очень красиво. Были и гораздо более прозаичные варианты, и, наверное, один из самых прозаичных — это Pizza Hut. Посмотрите, действительно, вот этот вот знак Pizza Hut, он напоминает, как можно сказать, нечто среднее между крышей дома и шляпой. И вот кто-то решил, что вот, собственно, Мелания Трамп одела на церемонии инаугурации такую вот пиццехатную шляпу. Ну, а кто-то уж совсем, наверное, сравнил с самой известной шляпой вообще мирового кинематографа. Это шляпа, которую одевал Джим Керри в художественном фильме «Маска». Помните, когда он такой в желтом костюме и в желтой шляпе с черной лентой там танцевал, будучи в этом масочном обличье? В общем, тоже был такой очень яркий момент. Ну а как же, собственно, смотрела на мир Мелания, которой шляпа все время была надвинута так глубоко? Вот кто-то из пользователей интернета представил себе мир глазами Мелании, когда она сидела. Кто не смотрит нашу трансляцию, это фотография пола, и две трети экрана закрыты. То есть намек на то, что она из-под глубоко надвинутой шляпы вообще видеть ничего не могла. Но, наверное, одним из самых интересных особенностей и последствий вот этой вот шляпы, которую она надела на себя, оказался главный конфуз, вероятно, дня инаугурации. Трамп пытался поцеловать Меланию, да, и не смог это сделать из-за широких полей этой шляпы. Вот видно сейчас на фото, которое мы вам показываем, как он пытается дотянуться губами до ее щеки, но козырек этой шляпы как-то упирается в его лоб. И здесь сразу возникли у пользователей сети вопрос, а почему она одела эту шляпу? Может быть, не случайно? И здесь вспомнили другой момент из мирового кинематографа, который очень напомнил этот сюжет. Это сюжет из художественного фильма «Чужой», где героиня Сигурни Уивер пытается уклониться от чужого, который буквально пытается ее съесть, ну или как поцеловать. Но это, конечно, была тоже не единственная, наверное,
Ну, про Меланию добавлю. Она, на самом деле, всегда привлекает внимание, потому что еще на прошлой инаугурации Дональда Трампа в прошлый раз, конечно же, все взгляды были прикованы к Мелании, потому что она умеет себя преподнести, она умеет одеваться, она очень стильная, и поэтому всегда всем интересно, в чем в свет выйдет Мелания.
Да, она, безусловно, стала одной из героиней, и я даже, когда смотрел на это, я подумал, не специально ли она выбрала такую шляпу, чтобы все обсуждали только то, как она выглядит на этой инаугурации. Но, кстати говоря, фантазии пользователей соцсети на этом не закончились, потому что они стали думать, что, наверное, это не предел шляп, который Мелания могла бы использовать. Кто-то представил себе, как выглядел бы поцелуй Трампа, если бы шляпа Мелании выглядела немножко больше и была бы похожа на летающую тарелку. И даже вообразил, собственно говоря, как она в таком головном уборе идет вместо Дональдом Трампом к моменту, где она будет, где ее муж будет инаугурироваться. В общем, это все выглядело достаточно потешно. Ну, что сказать, это был не самый, наверное, это был один из самых ярких нарядов этой церемонии, но не самый скандальный. Всех по-настоящему поразил сенатор от штата Пенсильвания, демократ Джон Фаттерман, который пришел на церемонию инаугурации, как будто он явился на игру по баскетболу или на тренировку в фитнес-зал. На нем были серые шорты спортивные и худи, черная куртка с капюшоном. Он в таком виде просто прошествовал и сел, как мы видим, вот он сидит очень близко от сцены, и ничто его, собственно, не остановило.
Он республиканец?
Нет, он демократ.
Но его продемонстрировал уважение.
Свое отношение, да. Но одним из самых пикантных моментов и нарядов это был наряд невесты Джеффа Безоса, главы компании Amazon, второго богатейшего человека на планете Земля. Его будущая супруга, журналистка Санчес, она пришла в таком белом костюме, на ней был белый пиджак, белые брюки, но дело в том, что под этим пиджаком было очень глубокое декольте, и вот фотография, которая обошла весь мир, как третий по, собственно, по доходам миллиардов мира, это Цукерберг, глава Facebook, компании Meta, пытается заглянуть вот, собственно...
И не только он.
Да, ну там, я не знаю, насколько можно из-за спины заглянуть, но Марк Цукерберг реально пытается углядеть туда, и вот, собственно, автор этого твита пишет: «Найди кого-нибудь в этой жизни, который будет смотреть смотреть на твое искусство так же, как Цукерберг смотрит на невесту Безоса. Вот такой небольшой троллинг. Ну и еще одним героем стал Берни Сандерс. Это такой известный очень политик от Демократической партии, который долгое время был демократом, сейчас он независимый. Он такой в возрасте, он выдвигался на пост президента, и он на этой церемонии не встал, когда, собственно, Трамп закончил свою речь, и все ответили стоячей овацией. Берни Сандерс сидел в знак протеста, и все вспомнили, как 4 года назад, когда была церемония инаугурации, собственно говоря, Джо Байдена, он тоже сидел в варежках и в антиковидной маске, и он даже как будто бы заснул в этом кресле. Это был такой очень потешный момент этой инаугурации. Главным политическим скандалом инаугурации стал Илон Маск, который по итогам уже речи Трампа сделал свою короткую речь и закончил ее жестом, который многие назвали похожим на нацистское приветствие. Он свою правую руку сначала поднес к груди, а потом резко выкинул ее вверх и направо. И он потом пытался долго оправдаться и говорить, что, конечно, ну что они еще могли придумать? Только Гитлера про меня не вспоминали, но, тем не менее, жест действительно очень похож на нацистское приветствие, и неонацисты в соцсетях его приветствовали именно как такой жест.
И это, но он, конечно, же вырезал, то есть, ну, он же вырезал потом в публикации этот жест из своего приветствия, ну, то есть, наверное...
Да, это такая очень сомнительная вещь. Я не знаю, что было у него в голове, когда он этот жест сделал, и что он вообще имел в виду. Он говорил, что это он таким образом пытался передать своим вот вообще избирателям и тем, кто голосовал за Трампа, что он от всего сердца их любит, но как-то, если честно, звучит довольно сомнительно. Ну и хочется закончить этот обзор, наверное, последним моментом из соцсетей. Те, кто вспомнил всю избирательную кампанию, как она шла, поставил рядом две фотографии. На одной была Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, которая была вместе на одном кадре с Опрой, которая с Опрой Уинфри, самая популярная ведущая в Соединенных Штатах Америки. На финише кампании Камала Харрис пришла к ней в шоу и, по слухам, заплатила за это 2 миллиона, чтобы ее взяли в это ток-шоу. И, собственно, на этом кадре написано, что одна заплатила 2 миллиона долларов, чтобы попасть в шоу Опры, и проиграла. А ниже фотография грузовика мусоровоза, на котором ехал Трамп, когда его президент Байден, тогда еще президент, назвал, что это вот мусор. И он сел за руль этого мусоровоза, наклеив туда свою фамилию Трамп. И на этом грузовике написано, что он просто наклеил свою фамилию на мусоровоз и благодаря этому победил. Вот такая, собственно говоря, церемония и такие эмоции у тех, кто за ней следил.
Да, это очень интересно, очень классные, на самом деле, мемы в соцсетях, а особенно Мелания, да, звезда инаугурации. Да.
Ну что ж, а теперь хотелось бы поговорить немножко о том, что произошло по сути, потому что кроме того, что Трамп, он, собственно, вот, прославил свою церемонию в соцсетях, он еще выступает с довольно интересными экономическими инициативами.
Да, и вот Банк Латвии подготовил исследование о том, чего, собственно, нам ждать, чего ждать латвийской экономики, и разбиралась в этом наша коллега Юлия Петрик. Юль, приветствуем тебя.
Да, здравствуйте, коллеги. Ну, привет. Мы знаем, да, что новый президент США еще во время предвыборной кампании обещал ввести тарифы на импорт товаров, и если он осуществит задуманное, это будет означать снижение объемов экспорта в Соединенные Штаты из Европы и Китая прежде всего, ну а также повышение цен на экспортируемую продукцию. Сейчас, конечно же, трудно сказать, в каком объеме будут выполнены все эти обещания. Ясно одно, как указывают экономисты Банка Латвии, глобальная неопределенность в краткосрочной перспективе никуда не денется, и это, конечно же, мешает инвестициям и в целом тормозит глобальное развитие.
Но некоторые обещания, кстати, стоит отметить, он сразу же выполнил, подписал указы, Парижское соглашение, выход из Всемирной организации здравоохранения. Да. То есть вот эти решения, обещания не заставили долго ждать.
Да, такие знаковые, можно сказать, да, решения, в общем-то, даже такие громогласные, да, неожиданно. Но сейчас говорим вот о тарифах, да, потому что вокруг них очень много все-таки разговоров, тем более, что уже предыдущее президентство, он такие шаги предпринимал. Он же фактически боролся с Китаем, да, чтобы как бы проводил протекционистскую политику, чтобы поддерживать местное производство. Все мы знаем, что Трамп заинтересован прежде всего в развитии своего государства. Трампа хочет поднять тарифы на импортируемую продукцию с целью, конечно же, способствовать развитию местного производства. Но опыт прошлого президентства Трампа показал, что результаты были... Напротив, негативные вводимые тогда тарифы не способствовали местному производству, а торговый баланс США стал еще негативней. Ну и сегодня, если будут увеличены тарифы, это негативно скажется на всех странах, которых это коснется, так считает экономист Банка Латвии Матис Мирошников.
Ну, я бы сказал, что тарифы будут негативные, так мы...
В любом случае, повышение тарифов негативно отразится на всех вовлеченных сторонах в торговле. Скорее всего, экспорт стран, которые больше всего связаны с США, снизится. И тогда надо смотреть на то, как Китай решит эту ситуацию. Возможно, он начнет торговать с другими государствами. Но надо смотреть, что точно будет введено. Из стран Европы, США, больше всего торгует Германия. А если говорить про Латвию, то нас это коснется незначительно, так как объем экспорта в США очень мал, всего 3% от общего объема экспорта. Будет также влияние тарифов на цены. Они могут вырасти как на экспортируемую продукцию, так и на импортируемую, если мы ведем свои встречные тарифы.
Ну, я меньше ари устадам какой-то тариф спрети, тогда ну то сари урат музимет цену повели наш нос.
Но опять же, повышение цен можно ждать в случае, если прибыли у компании упадут, то есть им каким-то образом нужно будет компенсировать свои затраты, они просто поднимут цены, это тоже можно ожидать. Снизить влияние тарифов может и ослабление национальной валюты, как это было с Китаем в предыдущий раз. Сейчас, кстати, после избрания Трампа укрепился доллар, что, кстати, понятно, невыгодно для экспорта американских товаров. Мы знаем, да, чем слабее валюта, тем выгоднее экспортировать. Продукты.
Да, и поэтому, кстати, говорят, что Трамп собирается сделать с долларом то же, что сделал в свое время 40 лет назад Рейган, и сделать такое, там было такое соглашение Плаза, когда Америка договорилась с ведущими экономиками о револьвации их валют, то есть о том, чтобы они повысили свой курс по отношению к доллару, а доллар тогда снизился, это была иена, марка, другие, и вот сейчас якобы Трамп тоже об этом же думает.
В общем, такие революционные шаги,
можно сказать. Посмотрим, да.
Посмотрим. Ну и надо сказать, что больше всего политика, проводимая Трампом, окажет влияние на такие страны, как Мексика, Канада, а также на Германию. С Германией, то есть вообще с Европой, конечно же, у США достаточно большой торговый оборот с еврозоны, больше всего с Германией, с Ирландией и с Италией. Германия, кстати, поставляет различные машинные оборудования, высокотехнологичное оборудование, которое применяется в строительстве, а автомобили немецкие пользуются спросом у американцев. Также немцы поставляют в США продукцию химического производства. Ну вот чем заменят те же автомобили, да, вот это непонятно. Может быть, расчет на перенос производства в США. Мы все знаем, что с периода пандемии вот этот процесс начался. Может быть, американцы именно на это и рассчитывают. Но вот что вообще о влиянии новых тарифов, если они будут изменены, говорит экономист банка Луминор Петер Страутенш.
Конечно, это отразится, но очень трудно сказать. Ясно то, что Европе придется больше думать о своей защите. Это уже мы знаем. Но это довольно вероятно, что какие-то новые тарифы будут. Может быть, не очень большие, не очень значительные, но какие-то, кажется, будут, скорее всего. Ну, если будет тариф, ну, тогда будет и последствия, конечно, в этом нет сомнений. Для Германии рынок США значительный. Я точно не помню, но кажется, примерно 10-я часть всего германского экспорта идет на США. Или даже больше. Ну, значительная часть. У нас очень маленькая, там, пару процентов. Конечно, если будет тариф, тогда будет и последствия. Но пока таких объявлений нет. Он в своей первой речи упомянул Канаду, Мексику. Но из его первого срока известно и то, что все эти разговоры о тарифах – это всегда часть переговоров. И что-то воплощается в реальную жизнь, но первый срок его правления, я бы сказал, что небольшая часть всех этих планов превратилась в реальность. Небольшая.
Ну, в общем, правильно понимаю, что так в общих чертах, даже на Латвии, если эти новые тарифы будут введены, это не особо отразится, потому что экспорт и доля экспорта с США у нас
Да, у нас минимальная из нашего экспорта доля торговли с Соединенными Штатами примерно 3%. Но непрямое влияние на Латвию через главных наших торговых партнеров все-таки может быть. Ну и понятно, если у них дела будут идти хуже, то, естественно, мы не сможем сбывать свою продукцию в эти страны, потому что она не будет пользоваться спросом. Но и сейчас, кстати, латвийский экспорт, как мы знаем, он в стагнации. Это также определяется слабым спросом в Европе, куда в первую очередь мы поставляем свою продукцию. Ну и раньше мы держались за счет экспорта древесины. Сейчас и этот экспорт сильно просел. Ну, в общем, мы очень сильно зависим от наших торговых партнеров. И, как говорится, если у них будут дела плохи, то и у нас не очень-то хорошо будут эти дела. Ну и вообще в современном мире настолько все взаимосвязано, поэтому трудно сказать, как введение тарифов, какие-то ограничения скажутся на тех же Соединенных Штатах, потому что те же детали, возможно, можно поставить только из Китая. Возможно. То есть это, опять же, как-то отразится и на продукции, на ценах на продукцию в тех же Соединенных Штатах.
Mm-hmm. Юля, спасибо большое. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, говорили о том, каким будет влияние президентства Трампа на экономику, в частности, Латвии. Но будем ждать каких-то дальнейших указов Дональда Трампа. Я думаю, что не все еще подписано, несмотря на то, что много чего подписано.
Абсолютно. Надо сказать, что все ждали, что он начнет прям тарифную войну. В первый день он принял реально огромное количество новых указов. Из них больше половины уже оспорено или будет оспорено в суде. Но ни одна из этих указов, ни один из них не касается введения тарифных пошлин, что означает, что этот человек, ну, явно не собирается вот взять и просто сразу обложить весь мир этими процентами. Надеемся, что будет какой-то здравый смысл.
Спасибо. Нужны переговоры, скорее всего. Да.
Угу. Спасибо большое. Ну, а мы идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Министерство сообщений и Совет авиакомпании Air Baltic заключили соглашение о прекращении обязанностей действующего совета уже с 11 февраля. Таким образом, состав Совета Air Baltic сменится. Речь идет о Совете, то есть в Совет входят Клавс Васкс, Андрис Лепинш, Каспар Созеленш и Ларс Туссен. Работу в Совете оставят все, кроме Туссена. Речь не идет о Мартине Гаусе, что важно, да, это речь только о Совете. Гаус глава этой компании. Ну и, собственно, сегодня в программе «Домская площадь» в гостях был госсекретарь Министерства сообщения Андулис Житковс. Он прояснил, почему все-таки было принято решение сменить Совет Air Baltic и как, собственно, продвигаются дела с поиском стратегического инвестора.
Почему было принято решение убрать из совета трех персон: Клавс Васкс, Андрис Лепинш, Каспарс Озвалинш, и также в состав входит Ларс Туссен. Я правильно понимаю, что только первые трое из названных прекратят свою работу в совете? Так ли это?
Я тут первые три сир Валс номинайте подом с лоцикли. Он шобрит не мот вера то стадию, kurā mēs esam, gan ar strateģiskā investora piesaisti, gan arī ar virzību uz sākotnējo akciju kotēšanu biržā. Mēs esam secinājuši, ka mums padomē nepieciešamas nedaudz citas kompetences. Arī esat dzirdējuši droši vien, ka ir tehniskas problēmas ar dzinējiem, līdz ar to mums padomes sastāvs nepieciešams nedaudz savādāks, gan tehniskie eksperti, gan arī eksperti startautiskie, kas ir pieredzējuši ar šādām juridiskām un finanšu lietām virzībā uz biržu. Līdz ar to ir nolemts stiprināt padomi un pamainot arī kompetences, un tāpēc arī šāds lēmums un šāda vienošanās. Bet esošai padomē, protams, ir uzdevums vēl noslēgt procesu ar strateģiskā investora piesaisti, un tāpēc arī ir vienošanās, ka līdz nākamajai akcionāra sanāksmei, kas būs 11. februārī, esošā vismaz valsts puses pārstāvi turpina darbu.
При этом много критики звучит в адрес руководителя компании Мартина Гауса. Насколько здесь, какие есть полномочия у государства для того, чтобы повлиять на, собственно, руководителя компании?
Atbilstoši komerclikumam, tātad akcionārs ir tas, kurš nominē padomes locekļus, savukārt padome ir tā, kura lem par valdi. Tas arī būs padomes, jaunās padomes kompetencē.
То есть, ну, на данный момент государство не имеет прямого возможности, да, в соответствии с законом, например, снять и назначить другого, да, главу компании. Я правильно вас понимаю, да?
Тоже так, потому что это соответствует коммерческому подобному компетенции.
Да, потому что это в компетенции, собственно, совета. Хорошо, необходимость привлечь стратегического инвестора в ближайшее время. Насколько справляется в данном случае руководство компании с привлечением стратегического инвестора, когда мы сможем узнать о том, есть он или нет, и кто это?
Es domāju, tas ir jautājums tuvāko nedēļu, vienas, divu nedēļu laikā, kad ar šādu paziņojumu ceru nāksim. Līdz ar to, tad arī nākamajā akcionāru sanāksmē mēs varēsim arī pieņemt turpmākos lēmumus.
Андулис Житков, госсекретарь Министерства сообщения, сегодня в программе «Домская площадь» прокомментировал смену совета авиакомпании Air Baltic, ну, в частности, о людях, которых решили сменить. Он сказал следующее. Все они профессионалы высокого класса, много сделали на предыдущем этапе развития Air Baltic, но сейчас компании требуются эксперты другого профиля. То есть происходящие процессы, включая проблемы с доступностью двигателей и отменой нескольких тысяч полетов из-за них, привели к необходимости других компетенций в совете компании. Ну, например, совет хотят укрепить техническими экспертами, а также людьми, способными сделать юридическую экспертизу. Что касается Мартина Гаусса, то государство не может и не имеет полномочий влиять на руководство компании, то есть снимать руководство компании. Согласно закону, только совет может назначить руководство. Новый совет будет известен, его состав 11 февраля, и вот дальше это уже будет полномочием совета выбрать, ну, или принять решение, что, собственно, делать с руководством. Ну, а что касается стратегического инвестора, то здесь процесс, по его словам, идет. Это вопрос буквально ближайшей 1-2 недель, и тогда уже будет конкретное заявление по поводу стратегического инвестора для Air Baltic.
Да, получается, что все-таки вот этот вот процесс смены руководства Air Baltic, он запущен, это займет время, потому что по закону нельзя изменить, ну, руководителя компании, но есть ощущение, что новый совет, когда придет, он будет думать о других кандидатурах.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Елговская краевая дума на этой неделе планирует обратиться в Минфин, Министерство финансов, с просьбой о выделении кредита в размере 2 миллионов евро на так называемые оперативные расходы или обеспечение основных потребностей.
Это необходимо для того, чтобы избежать тяжелой финансовой ситуации и банкротства, утверждает руководство Думы. Все подробности в материале нашего коллеги, корреспондента службы новостей Латвийского радио Михаила Никулкина.
Председатель Елговской краевой думы Улдис Айнерс «Новое единство» созвал коллег на первое заседание, чтобы внести небольшие поправки в бюджет прошлого года. В последние его дни поступило несколько счетов от детских садов и школ за перевозку детей, поэтому нужны были небольшие коррекции в бюджете 2024 года. Айнерс руководит краевой думой с сентября прошлого года, когда мэра удалось избрать с третьей попытки и после угроз ответственных политиков распустить всю думу. С весны Дума была без полноценного руководства после отставки предыдущего мэра Мадарса Ласманиса для развития Латвии. В течение 10 лет бюджет Елговского края утроился и достиг 90 миллионов евро. Предыдущие мэры наращивали штаты, поднимали зарплаты и тратили средства на организацию праздников для работников, а новый мэр Улдис Айнерс в конце года выступил с сообщением о том, что край близок к банкротству. Сейчас ситуация стабилизирована, говорит он.
В конце прошлого, в начале 2025 года, остаток на счете составлял 2,5 миллиона евро. В последний рабочий день прошлого года Дума приняла решение сократить доплаты работникам и заморозить повышение зарплаты. Также работаем над снижением расходов. Например, освободили здание на улице Лела в Елгове. Сейчас выглядит, что самоуправлению будет нужен кредит для финансового управления в объеме 2,5 миллионов евро. И тогда в течение 2025 года будет возможно побороть кризис.
В свою очередь, предшественник мэра Айнерса Мадарс Ласманис считает, что поскольку в этом году всем самоуправлениям нужно считаться с сокращениями, Елговское самоуправление должно было реализовывать реформы.
Однако нынешнее руководство против реформ. Оно считает, что нужно максимально сохранить число работников и все услуги. Это и создает побочные эффекты. Денежные ресурсы есть. Во-первых, в фонде зарплат, и во-вторых, в системе образования. В обеих сферах, нравится это или нет, за время этого созыва не удалось провести эффективные реформы. Поэтому мы там, где мы есть. В сложной, но не безнадежной ситуации.
Бывший мэр Ласманис признает, что из-за того, что власть в Думе на протяжении длительного времени находилась в одних руках, исполнительная власть также стала политизированной. При этом, по его мнению, исполнительная власть доминирует над политиками, поэтому и реализация реформ замедляется. В Министерстве финансов, в свою очередь, ожидают, что все самоуправления примут свои бюджеты на 2025 год до 19 февраля. Михаил Никулкин, Эдгар Скупч, служба новостей Латвийского радио.
Ну, будем надеяться, что с бюджетом в Елгове все будет в порядке. Не хотелось бы повторения сценария некоторых других самоуправлений. Ну, надеемся, что справится город. Будем за этой ситуацией следить, пока идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Кабинет министров разработал проект изменений в правилах вакцинации. Планируется, в частности, расширить государственное финансирование вакцинации от определенных заболеваний, чтобы сделать вакцины доступными для молодежи вплоть до 26 лет. Но ажиотаж в общественном пространстве вызвало сообщение о том, что, возможно, будет установлена уголовная ответственность для родителей за отказ прививать своих детей. Это были очень громкие заголовки. И, конечно, мы эту тему уже обсуждали, об ответственности родителей, когда, к сожалению, вот скончался ребенок в детской больнице от того, что он заболел дифтерией, очень тяжело, но он не был привит, и родители отказывались от вакцинации. Ну и, собственно, сегодня мы решили обратиться в Минздрав, поговорить о том, что меняется в плане ответственности для родителей, действительно ли будет введена эта уголовная ответственность, и вот о том, что изменится в плане ответственности родителей, вот как на этот вопрос нам ответила директор Департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения Яна Фелдмане.
Kvalitatīvā informācijā balstītam. Līdz ar to nu, mēs šeit nevaram dalīt pa jomām. Tas ir kopumā vecāku atbildība dažādās situācijās. Attieksme par to vecāku atbildību tur nekas nemainās. Protams, var skatīties noteikumu projekts noteikti tiks precizēts, atbilstoši, jo šī bija tikai sabiedriskā apspriede un tas arī ir mērķis uzlabot noteikumu projektu, jebkuru tiek nodots plašai sabiedrības vērtēšanai. Mums ir saņemti arī priekšlikumi no ģimenes ārstiem, no citiem speciālistiem, tā ka, protams, ka mēs atbilstoši speciālistu ieteikumiem arī tos precizēsim, skatīsimies, nu, lai visi formulējumi būtu saprotami, nepārprotami un tam līdzīgi.
Яна Фелдмане сказала, что родители в целом несут ответственность за все, что касается здоровья и жизни их детей. Любое решение родителей должно быть взвешено, оно должно основываться на информации. Но что касается ответственности родителей за отказ от вакцинации, здесь ничего, по ее словам, не меняется. То есть, ну, понятно, что родители в принципе несут ответственность за здоровье своих детей, но получены предложения со стороны различных экспертов в сфере здравоохранения, врачей, и поэтому, ну, какие-то формулировки в этих правилах новых еще будут уточнены. Но на мое дальнейшее уточнение, собственно, а что с уголовной ответственностью, потому что эта уголовная ответственность сейчас везде вот широко разошлась, да, и в заголовках СМИ, вот что на это ответила Яна Фелдмане.
Dotajā brīdī tas, kas noteikuma projektā ir rakstīts, tas ir rakstīts, ka tāda informācija vecākiem vienkārši vēršot uzmanību uz šo te vecāka lēmuma nopietnību. Protams, kad var būt situācijas, ja vecāka lēmums ietekmē bērna veselību, ja tur tad to lem jau tad tiesības sargājušās institūcijas vai tiesa, ja par šo te vecāku atbildību.
Ну, Яна Фелдмана на вопрос, что с уголовной ответственностью, сказала, что в этих новых правилах вакцинации обращается внимание вообще на серьезность последствий принимаемых родителями решений. Если уже какая-то очень серьезная ситуация, несет ущерб здоровью, жизни ребенка, то тогда уже правоохранительные органы этим должны заниматься. Но на мой приведенный пример, Яни Фелдмани, ну, например, что было бы, если бы такие правила, вот эти новые правила, которые сейчас завершились, то есть завершилось общественное обсуждение этих новых правил, если бы они были введены уже какое-то время назад, и вот с действующими этими новыми правилами произошла вот та ситуация, которая произошла с тем ребенком в детской больнице, он скончался. Тогда что-то поменялось бы в отношении этих родителей? На это она сказала, что нет. И сказала, что, возможно, произошло некое недопонимание относительно этой формулировки. Возможно, эта формулировка про уголовную ответственность вообще будет изъята из этого проекта правила. Здесь еще нужно будет консультироваться с экспертами, ну, юристами, да, как с этим быть. Но далее вот о чем спросили, это про бесплатную вакцинацию для людей до 26 лет. То есть напомню, что предлагается продлить возраст вакцинации от некоторых заболеваний до 26 лет для того, чтобы молодые люди могли осознанно выбирать вакцинироваться против каких-то заболеваний или нет, если родители в их детстве не приняли этого решения. Вот что Яна Фелдмана рассказала об этом.
Tā arī bieži vien gadās, ja, ka par bērnu lēmumu pieņem vecāki, ja, un pat nepadomājot to, ka arī visi šīs starptautiskās ANO konvencijas un citas bērnu tiesību aizsardzības normatīvi nosaka to, ka bērnam ir tiesības uz dzīvību un veselību, un vecāki savu lēmumu tātad, piemēram, liedzot bērnam vakcinēties liedz šīs tiesības, bet pieaugot, un jau tad, kad šis nepilngadīgais vai jau jaunietis var pats pieņemt lēmumu par savu veselību, tad izrādās, ka tomēr viņš vēlas vakcinēties, pasargāt savu veselību, un tādēļ arī līdz 26 gadiem tas būtu tāds laiks, kad var mainīt šo te vecāku kļūdaino lēmumu un vakcinēties. Turiet runa par tām vakcīnām, kuras ir nepieciešamas mūža garumā, protams, ka tās nav tās vakcīnas, kur ietekmē tikai bērnu veselību jaunākajos dzīves gados. Iet runa par tām mūža garuma vakcīnām.
Яна Фелдмана, директор Департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения. Еще раз, значит, о молодых людях, которых, возможно, по решению родителей не вакцинировали от каких-то заболеваний в детстве. Им планируется вот продлить возраст до 26 лет. Именно до 26 лет они уже сами самостоятельно смогут принять решение о вакцинации, будучи в осознанном возрасте, и это будет оплаченная государством вакцина. Mm-hmm. Но стоит отметить, что этот проект изменений в правилах вакцинации сейчас переходит от стадии общественного обсуждения к стадии, когда его будут рассматривать уже в кабинете министров, но прежде его должны будут согласовать с другими министерствами, и только тогда он вступит в силу. Но важно подчеркнуть, что, как мы сегодня поняли из разговора с представителем Министерства здравоохранения, уголовная ответственность — это как будто бы немножко выдернута из контекста фраза, то есть в Минздраве подчеркивают, что, ну, так сильно уж ничего не меняется в этом плане.
Ну, не знаю, я не уверен, что прямо выдернуто из контекста, потому что все-таки об этом много говорилось. Но, с другой стороны, проблема очень сложная, которую нужно решить Минздраву, ужесточать это правило. С одной стороны, вроде как, ну просто полная катастрофа наблюдать, что ребенок погибает из-за того, что родители его так относятся к вакцинации. С другой, ну, если человек принципиально настроен против вакцинации, ну, вот как его, какие меры его переубедят? И действительно, возможно, вот то решение, которое сейчас было озвучено про то, что человек до 26 лет сможет получить бесплатно вакцину, все-таки вот позволит это как-то, ну, будет компромиссом. То есть он освободится от опеки родителей, сможет сам принять решение и сделать вакцинацию, ну, хоть какой-то вариант.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Комиссия Сейма по госуправлению и делам приступила к рассмотрению законопроекта о развитии искусственного интеллекта в Латвии. Новый законопроект призван создать экосистему технологий искусственного интеллекта, а также определить правовые рамки сотрудничества государственного и частного секторов, а также университетов.
С нами на видеосвязи сейчас председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления Олег Буров. Господин Буров, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, помогите нам, пожалуйста, с этим законопроектом разобраться. Собственно, как планируется в Латвии развивать этот искусственный интеллект? Какой будет у него юридический статус? Как это вообще все можно будет контролировать?
Ну, я вам скажу так, если абстрагироваться от названия закона, названия закона о создании искусственного интеллекта в Латвии, то конкретно речь идет о создании такого фонда. Если до этого государство создавало фонды, по-латышски это звучит «нодебинаемс», создавало фонды чисто государственные, ну, например, фонд общественной интеграции, да, где учредители только государства, то здесь в данном случае, это первый случай у нас в Латвии, и на мой взгляд, это очень прогрессивное решение, где кроме государства будет еще три учредителя. И один из учредителей – это коммерческие организации, это такие как ТЭТ, ТЕЛЕ, потом будет ЛМТ, разные организации, которые, ну, которые занимаются программированием, да, и которые развивают и знают искусственный интеллект. Второе – это наши вузы. Вузы конкретно латвийские – это на сегодняшний момент РТУ, Латвийский университет, и РСУ, Страдания университет. В данном случае они все объединены в ассоциацию, и вот эта ассоциация тоже является одним из соучредителей. И со стороны государства это министерство ВАРАМ, но в данном случае будет создаваться совет, и в совет будут входить и представители Министерства экономики. Но неофициально это в законе не оговаривается, но министр по делам самоуправления говорил о том, что они хотят, чтобы исполнительным директором вот этого фонда был человек, не относящийся к госуправлению, чтобы он пришел из частного бизнеса.
Скажите, вот пожалуйста, а вот структура, этот вот фонд, он какие задачи в принципе должен решить? Потому что, ну, ведь сейчас такие технологии могут развивать и частные компании. То, что вот государство в это теперь будет тоже как-то вовлечено, что это принципиально изменит, зачем это нужно?
Ну, государству это нужно, потому что, ну, как вы понимаете, за последние годы очень активно, очень реактивно искусственный интеллект вошел в нашу жизнь. И мы сами до конца с вами не знаем, как эта жизнь изменится, как искусственный интеллект изменит нашу жизнь. И поэтому нам нужно быть к этому готовыми. И почему я сказал несоответствие немного закона, название закона с этой сутью? Потому что решили не переписывать вот эти так называемые европейские регулы в закон. И потом мы понимаем то, что те же европейские требования, вот так называемые регулы, они тоже будут меняться. О чем идет речь? Речь идет о том, что благодаря искусственному интеллекту мы должны модернизировать наше государственное управление. Дальше мы должны найти вместе вот с частными нашими партнерами какие-то новые решения. Но то, чем нужно сейчас заниматься. Да? В данном случае я хочу сказать, мы часто себя сравниваем с нашими соседями. Ну, тут мы опередили тех же эстонцев. И в данном случае, как мы знаем, сейчас наш президент сегодня улетел в Латвию в Давос, где будут тоже встречи, связанные с искусственным интеллектом, одна из тем. Но я думаю, это очень важно, что он уже может сказать, что в Латвии такой закон, такая структура будет создана. Мы планируем этот закон принять 13 февраля. Следовательно, он в конце февраля уже будет подписан, вступит в силу. Поэтому это конкретные предложения. И я еще раз хочу подчеркнуть, что сама идея о создании такой структуры государства совместно с частными партнерами появилась после визита нашего президента, министра экономики Виктора Валаниса в Америку, когда они встречались с представителями Facebook, Meta, и Microsoft, и Google, и, кстати, и тот же, и та же Meta, и тот же Google, и Microsoft, они будут одни из тех, кто войдут уже тоже вот в эту новую структуру. Поэтому в данном случае это очень важно. То есть модернизация всего, всей этой IT-системы, потому что мы с вами говорим, что количество, насколько искусственный интеллект упрощает нашу жизнь. Мы же сами видим, что за какую-то секунду, ну, я имею в виду простые элементарные вопросы, вы задаете вопрос в чату GPT, и там за секунду получаете ответ. Это все нужно внедрять в наше госуправление. Это поможет, безусловно, нашей борьбе с бюрократией, снижению административной нагрузки. Так что, ну, это все очень важно.
Ну, то есть, а в какой-то момент уже и жители будут обращаться за какими-то вопросами не к чиновнику, не сотруднику госучреждения, а к искусственному интеллекту. Ну, то есть это наше уже какое-то обозримое будущее.
Не, ну, дорогие мои, я думаю, что я не открою секрет, что многие сейчас или физические, или юридические лица пишут письма благодаря искусственному интеллекту, да. И я не говорю о том, что нужно соревноваться с искусственным интеллектом, но подумаем одно. Если в то учреждение, будь то какая-то структура или самоуправление, или министерство, введут в базу данных все нормативные документы, все письма, то отвечать и давать правильные ответы и не забыть ничего, это же будет очень правильно. То есть очень многие вот такие моменты, они нам важны. Да? Ну и кроме того, есть очень много других моментов, которые, я думаю, мы до конца сами не осознаем возможности искусственного интеллекта. В данном случае здесь не место политикам, не место чиновникам, здесь место профессионалам, поэтому я считаю, что это очень важно, и что мы создаем этот фонд с частными партнерами.
Спасибо вам большое. Олег Буров, председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления. Хорошего вечера вам.
Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо. Ну, в общем, искусственный интеллект в госуправлении – это наше будущее. Уже вот сегодня в Сейме приступили к разработке этого законопроекта.
Ну, посмотрим, как оно будет. Посмотрим.
На этом прощаемся. С вами были Евгений Антонов.
Юлиана Шкагала.
Звукооператор Регина Безыня, видеооператор Роман Жуков, продюсер программы Сандра Лепиня. Всем хорошего вечера и до завтра.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.